Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев и в эфире проект под названием «Зов предков». Наши верные друзья, как часто мы употребляем это словосочетание, но как редко задумываемся о его сути. 21 век на дворе, IT, компьютеризация, а без собак мы все равно в некоторых областях обойтись не можем. И это не только мое мнение. В этом и убежден мой сегодняшний гость Артем Анатольевич Останин. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артем Останин является генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Вы знаете, каждый раз, когда я сталкиваюсь с этой школой, вообще с этой работой, у меня просто нет слов. Потому что вот я профессиональный кинолог, я многое знаю о собаках, но и то, какие-то вещи, которые делают ребята, которые вот являются инструкторами у вас, которые готовят собак, они остаются за гранью моего понимания. И вот мой первый вопрос: как вообще вы находите этих людей? Потому что у вас работают, правда, люди в высшей степени необычные.
Действительно, это так. В нашей школе работают люди, которые уникальны в своем роде. Таких людей, кроме как за пределами нашей территории, нет. Таких специалистов не существует. Подготовкой инструкторов-методистов в нашей школе мы занимаемся сами. У нас полугодичная программа обучения инструктора-методиста, где желающий может прийти к нам, мы заключаем договор ученический, и, соответственно, этот кандидат на должность инструктора-методиста у нас проходит полугодовое обучение. За этот период он должен подготовить полностью с нуля собаку-проводника, сдать с ней экзамен выпускной, передать ее инвалиду по зрению, что отдельная, очень сложная школа, и затем сдать итоговый экзамен, после чего нами принимается решение о трудоустройстве этого человека к нам в штат в качестве инструктора-методиста. К нам приходят люди разных профессий, с разным образованием.
То есть это не только вот кинологи после специальных учебных заведений?
Российская школа подготовки собак-проводников – это прежде всего образовательное учреждение. И основная наша задача – это обеспечить инвалида по зрению собакой-проводником. И вот, собственно, подготовка собаки-проводника – это длительный, основной, но все-таки такой подготовительный этап нашей работы, а основным же все-таки является обучение инвалида по зрению, использованию этой собаки в качестве технического средства реабилитации. Поэтому нам важно, чтобы у человека было кинологическое образование, нам важна его мотивация работы с животными, нам очень важно, чтобы он при этом был мотивирован помогать людям, оказавшимся вот в сложной жизненной ситуации, инвалид по зрению первой группы, а это значит либо тотальная слепота, либо минимальный остаток зрения. Все это еще должно дополняться обязательно педагогическим образованием, потому что вот эта работа с человеком подразумевает наличие определенных знаний в области педагогики.
То есть здесь педагогика выходит на первый план, а кинология является как бы дополнением.
На самом деле, получается, в каждый этап профессиональной деятельности, да, вот этой вот работы с собакой, то или иное качество, те или иные профессиональные компетенции инструктора-методиста, они выходят на первый план. Подготовка собаки-проводника занимает в среднем полгода. И, соответственно, в этот момент основные его качества, то, что от него требуется, это работа с животным, подготовка качественной собаки-проводника, которая обеспечит безопасное передвижение инвалида по зрению в условиях сложной городской среды, такой, например, как город Москва. Но в течение года календарного инструктор-методист должен передать 5-6 таких собак. Соответственно, 5 или 6 раз, в зависимости от квалификации, ему необходимо работать с человеком. В течение 2 недель у нас проходит курс обучения использованию собаки-проводника, и здесь уже на первый план выходят его компетенции в области педагогики.
Мы вот сейчас коснулись людей, рассказали вот так в общих чертах о людях, которые подготавливают собак. А вот что это за собаки? Во-первых, какова их порода? И как вообще отбираются собаки-проводники?
В нашей школе мы работаем с 4 основными породами. Это лабрадор-ретривер. На сегодняшний день это самая массовая порода, используемая в качестве собаки-проводника. Традиционно мы используем немецкую овчарку. Почему традиционно? Потому что в следующем году в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых исполняется 65 лет. Мы изначально создавались при школе военного собаководства, и в те времена мы работали только с немецкими овчарками, и поэтому вот эта традиция работы с немецкой овчаркой, она у нас сохраняется. К тому же есть наши получатели собак-проводников, незрячие люди, среди них есть поклонники породы, которые вот хотят именно немецкую овчарку получить. Разница между этими собаками, она, безусловно, существует, и в том числе как проводников, как помощников, которые находятся с инвалидом по зрению 24 часа 7 дней в неделю. Также мы работаем с восточноевропейскими овчарками и с золотистыми ретриверами. Но вот этих двух пород в племенном поголовье у нас, к сожалению, нет. Мы работаем над этим, но пока у нас в племени таких собак нет, поэтому мы какие-то, если находим варианты, то, конечно же, закупаем и используем. И здесь, конечно, важно как раз отбор вот этих собак, пригодных для нашей работы. Здесь нужно разграничить два момента. Тогда, когда мы работаем с своим потомством, да, от своих племенных собак, и когда мы осуществляем закупку собак или щенков уже на открытом рынке. В любом случае, это тестирование. Если щенок родился у нас, то...
А сколько у вас собак сейчас вот в племени?
В племени на сегодняшний день у нас 12 собак, 2 кобеля, 10 племенных сук. Максимальное возможное комплектование, так сказать, этой нашей части поголовья – это 15 собак. Вот, мы думаем, что в этом году мы эту полностью уже определимся с кандидатами, и уже у нас будет племенное поголовье полностью сформировано. Мы оставим также 2 кобелей лабрадоров, и из 13 племенных сук у нас 1 овчарка и остальные лабрадоры. В принципе, нам этого достаточно для того, чтобы вот те наши потребности, которые сейчас у нас существуют, их закрывать. Почему? Это достаточно большое количество. Ежегодно мы выдаем более 60 собак-проводников инвалидам по зрению по всей нашей стране. При этом плановый показатель по рождению и выращиванию щенков у нас 100 щенков. Почему? Потому что...
То есть 40 выбраковывается из этой
работы. Порядка 40% из всего поголовья щенков или уже взрослых собак, с которыми мы работаем, они выбраковываются. Эта статистика, она подтверждена годами, и мы от нее, к сожалению, никуда не денемся, потому что причины могут быть разные, и вот сейчас как раз я о них расскажу. Ну, первая основная причина – это, конечно, здоровье. Вот, то есть при...
То есть собака-проводник должна быть 100%
она
здоровым
должна
животным.
Должна быть здоровой, да. Это определено требованиями к собаке-проводнику, и, соответственно, любые нарушения здоровья, которые выявлены сразу у щенка или проявятся в течение жизни, они, конечно, становятся основанием для того, чтобы рассматривать эту собаку на выбраковку.
Ну, и здесь я добавлю один очень важный момент, поскольку специалисты наблюдают собак буквально с рождения, и они могут вовремя заметить какие-то отклонения, которые связаны со здоровьем, и либо сразу идет собака на выбраковку, то есть она передается, ну, кому-то из гражданских лиц, об этом мы поговорим чуть попозже, либо принимается решение, что можно, так сказать, эти несущественные отклонения там подлечить, то есть можно собаку оставить в работе. И это очень важный момент, потому что когда взрослое животное закупается для этих целей, здесь, ну, практически получается, что кот в мешке. А вот когда есть поголовье племенное, оно то, что называется, все на глазах, и понятно, каких щенков дают те или иные родители, с какими особенностями, в том числе и по здоровью. Я прошу прощения, что перебил вас и чуть-чуть дополнил. Продолжаем.
Очень верное дополнение, потому что именно работа с племенным поголовьем, именно развитие этого направления нашей работы обеспечивает нам более качественное поголовье как с точки зрения здоровья, так с точки зрения и рабочих характеристик, которые в будущем отразятся на рабочих качествах самой собаки-проводника. Потому что вот ситуации, когда у нас собаки из поколения в поколение остаются в племени, а на сегодняшний день у нас есть Беннесси, которая четвертая
генерация собаки-поводыря.
Да, четвертое поколение племенной собаки. Именно племенной собаки. Племенные собаки, так же, как и рабочие собаки, проходят полный курс подготовки собаки-проводника, сдают экзамены, и в случае, если собака демонстрирует исключительные качества собаки-проводника, то мы проводим дополнительные проверки как по поведению, так и по здоровью, и принимаем решение о переводе этой собаки в племенное поголовье. Поэтому здесь для нас очень важна вот такая селекция собак, потому что это отражается на, безусловно, отражается на потомстве и в лучшую сторону с точки зрения рабочих
влияет,
качеств.
Влияет, да, на рабочие качества.
Да, рабочих качеств наших собак. Вот. С 45-дневного возраста у нас начинаются первые тесты наших щенков. Пока щенки находятся в питомнике до 10 месяцев, таких тестов у нас 3 проходят, ну, 3 вот таких вот больших.
3 этапа отбора.
3, да, 3 набора тестирований. Первый этап в 45 дней, конечно, он не решающий, мы просто понимаем дальнейшее...
Возможность дальнейшего использования.
Да, да. Возможность дальнейшего использования того или иного щенка. И когда у нас наступает тестирование уже 3,5-4 месяца, тогда уже мы можем принять решение о какой-то выбраковке, если там явное отклонение по поведению, потому что по здоровью мы выбракаем сразу же в любой момент жизни щенка.
Я бы хотел уточнить, что такое отклонение по поведению, потому что вообще собака-поводырь должна быть очень спокойная, и я бы сказал так даже очень вдумчивая. А бывает, ну, щенки холеричные, то есть которые вот, как мы говорим, шило в попе, уж прошу прощения за такое словосочетание, которые очень активные, которые очень живо всем интересуются, которым не сидится на месте. И вот здесь как раз эти собаки, между прочим, они могут уйти и в правоохранительные органы, поскольку вот как раз таких собак ценят кинологи, которые работают по поиску обнаружения наркотических веществ. И если собака не подходит, это ни в коем случае не означает, что она, прошу прощения, уходит в небытие. Она либо передается гражданским лицам, либо уходит в правоохранительные структуры. И я знаю, что ребята из МВД, из Росгвардии вас частенько навещают.
Да, конечно, навещают. Это не значит, что, да, правильно вы говорите, что выбракованная собака – это плохая собака. Просто она
ни в коем случае. Да.
Более того, наши собаки служат даже за границей. В прошлом году мы передали собаку в таможенную службу Республики Таджикистан, приезжали в, как раз вот в таможенную службу Российской Федерации на повышение квалификации наши коллеги, да, из других таможенных служб дружественных нам стран, и с экскурсией приезжали к нам в школу. Мы показали, рассказали о своей работе, и они были заинтересованы, они понимали, что здесь есть собаки, которые нам не подходят, но очень хорошо подойдут им. И мы до сих пор связываемся с коллегами из Таджикистана, до сих пор они мне звонят, до сих пор говорят, какой замечательный это палевый лабрадор Ватсон, самый лучший пес на всю республику. Спасибо большое, что вы нам его... Мы его подарили, конечно же, потому что это такой... Ну, это должно быть правильно сделано, это должно быть...
Такой, рабочая собака должна работать.
Она должна работать, поэтому... Это и нам очень важно, чтобы мы понимали, что наши собаки пристроены, они работают, они приносят пользу, потому что иногда мы слышим, что вот собака-проводник, бедное животное, его везде таскают, никакого покоя, но мы всегда говорим о том, что собака-проводник – самая счастливая собака на свете. Почему? Потому что она 24 часа, 7 дней в неделю находится рядом со своим хозяином, и она рада ему помогать. В отличие от наших домашних питомцев, которых мы видим какое-то вечером, количество минут утром и, дай бог, около часа вечера. Вот, поэтому в этом плане, конечно, нашим собакам, я считаю, очень сильно повезло, потому что они в силу природы готовы помогать человеку, всю жизнь помогают человеку. Возвращаясь к нашему тестированию, верно, вы отметили, что есть щенки, да, вот и как раз в этот период мы понимаем, что они могут нам не подойти, но опять же у нас есть подразделение воспитателей щенков, у нас вольерное содержание животных, и поэтому при количестве животных на территории порядка там 150-170 штук, нам необходимо подразделение воспитателей, которые бы занимались социализацией наших.
Я прошу прощения, а сколько человек у вас работает сейчас?
У нас порядка 60 штатных единиц. Это инструкторы-методисты, это воспитатели щенков, это ветеринарная часть, рабочие по уходу за животными, наши ветеринарные специалисты, ну, административно-хозяйственная часть, бухгалтерия, это как в любом учреждении, тоже вещь, без которой невозможно выстроить эффективный производственный процесс. И вот на такое поголовье у нас есть соответствующие специалисты, которые также работают с щенками по возможному исправлению вот тех вот отклонений в поведении, которые могут быть выявлены при тестировании. И финальное тестирование у нас щенков происходит в 10 месяцев при передаче их из питомника в учебную часть. То есть, делая аналогию такую со школой, мы же школа подготовки собак-проводников, у нас есть родильное отделение, это ясли до 45 дней, до 3 месяцев, да, до 45 дней они с мамой находятся все вместе.
Потом в детский сад.
Потом у нас начинается детский сад, и потом, собственно, школа жизни, школа собаки-проводника. Очень интересная аналогия, но на самом деле оно так и получается. И далее у нас там, в среднем 6 месяцев, с овчарками это дольше работа у нас длится, с лабрадорами в какой-то степени легче работать, легче готовить из них проводников. Инструкторы-методисты работают уже со взрослой собакой. Но опять же, на любом из этапов работы с собакой она может быть выбракована. К сожалению, собака может быть выбракована, даже когда уже сдала экзамен, когда в нее вложены огромные усилия, огромные средства. Но в любом случае мы обязаны идти на это, потому что собака-проводник – это прежде всего безопасность незрячего человека.
Безопасность и надежность. Артем, вы сказали, что около 60 собак в год вы передаете незрячим. Насколько вот эта цифра, она закрывает потребности людей, которые нуждаются.
Эта цифра
в таких
не
собаках.
Закрывает потребность инвалидов по зрению в собаках-проводниках. И здесь есть ряд аспектов, которые как бы стоят, во-первых, такими препятствиями на пути, а во-вторых, являются задачами, которые должны решить мы, работники Российской школы подготовки собак-проводников, ну и, собственно, Всероссийское общество слепых, как система, которой в следующем году исполнится уже 100 лет. Это организация, которая на системном уровне занимается комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Мы выдаем более 60 собак-проводников, но при этом очередь на получение собак-проводников у нас составляет более 2 лет. Это поставило, ну, это обстоятельство поставило перед нами задачу увеличения количества передаваемых собак до 100. Когда я пришел в школу на должность генерального директора, для себя я практически в первые месяцы определил эту цель, и мы планомерно к ней движемся. За 22-23 год мы увеличили численность инструкторов-методистов, как раз мы обучили 3 инструкторов, обучали 5, но в итоге обучили только 3, и на сегодняшний день физически мы готовы обучать, подготавливать больше. Порядка 80 собак. 80
это
собак.
Это серьезный, да, шаг в сторону увеличения.
Да, но чтобы прийти к цифре в 100 собак-проводников в год, нам уже нужны вложения не просто на уровне функционала, не просто на уровне кадров, но уже в материально-техническую базу. На сегодняшний день мы предпроектные работы ведем по строительству изолятора для наших собак. К сожалению, у нас есть операционное отделение, да, послеоперационное отделение, но такого изолятора для разных животных у нас нет, и это периодически приводит к вспышкам различных заболеваний в связи со скученностью содержания животных. И в дальнейшем у нас еще 2 объекта предстоит также подготовить, запланировать и построить. Это дополнительные боксы для содержания животных, ну и административное здание для уже персонала, потому что такое количество подготавливаемых собак, конечно же, потребует увеличения и штата воспитателей щенков, и, возможно, племенного поголовья. Но вот, кстати, с племенным поголовьем мы сейчас работаем совместно. У нас проект с Московской ветеринарной академией имени Скрябина, с лечебно-диагностическим ветеринарным центром как раз по получению потомства от наших рабочих собак с использованием выбракованных сук. В чем суть этого проекта? Все наши собаки-проводники, они стерилизованы. То есть они должны быть, правильно вы отметили, спокойны, уравновешены, они должны быть не агрессивны, не злобливы, и у них должно быть в том числе исключено половое поведение, соответственно, они все стерилизованы. Стерилизуя своих рабочих собак, мы теряем частичку генофонда, того ценного генофонда, который мы могли использовать для получения будущего потомства. И Московская ветеринарная академия вышла к нам с предложением о использовании наших рабочих
собак.
Да, наших рабочих собак для получения потомства. То есть мы получаем, у нас происходит вязка. В первые дни после вязки мы проводим стерилизацию, изымаем эмбриончики и подсаживаем их выбракованным собакам, которые в этого щенка никакого своего генетического материала не оставят. Таким образом, мы не увеличиваем значительно племенное поголовье, но можем получать дополнительное поголовье наших щенков.
Очень интересно, этот разговор мы продолжим после выпуска новостей. Внимание, новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артем Анатольевич Останин. И говорим мы сегодня о собаках-проводниках, о людях, которые с ними работают. И, естественно, я не могу не задать вопрос, для кого вы это все делаете. То есть, вот как познакомить человека, у которого зачастую не было собаки, который вообще даже не представляет, что это такое, с существом, которое будет его глазами, которое будет отвечать за его безопасность. И вот, ну, для меня это вообще что-то за гранью понимания.
Согласен с вами, это очень сложный процесс. Это
одно дело, когда у тебя была собака, там, у родителей, то есть человек имеет представление, а здесь вообще совершенно другое биологическое существо, биологический вид другой.
Правильно. И опыта взаимодействия со собакой, опыта ухода с собакой, тем более с отсутствием зрения, с отсутствием возможности зрительно контролировать поведение
даже
собаки.
Даже здоровый-то человек не всегда управится.
Действительно, это очень сложно, но мы должны это сделать, мы должны этому научить. И здесь нужно понимать, что получение собаки-проводника является финальным, итоговым таким некоторым, пусть он промежуточный, но это все-таки итог определенного комплекса реабилитационных мероприятий, которые инвалид по зрению получает до приезда к нам в школу. Конечно же, это реабилитация в наших реабилитационных центрах Всероссийского общества слепых, где их обучают ориентироваться с использованием тактильной белой трости. Это важный навык для того, чтобы у человека незрячего сформировались представления относительно возможностей пространственной ориентации и самостоятельного передвижения в условиях городской среды, и это очень важно. И наши получатели, которые не проходят социальную реабилитацию в наших реабилитационных центрах, получают навыки пространственной ориентации, приезжая уже к нам в школу. У нас работает незрячий специалист, инвалид по зрению, сам являющийся владельцем собаки-проводника, Абрамов Артем, он как раз обучает в первые дни после приезда незрячих к нам в школу ориентироваться без использования собаки-проводника. В это же время мы начинаем знакомить незрячего с собакой. Это для начала это должен быть просто эмоциональный контакт. Это очень важно. Вообще формирование.
А бывает такое, что люди боятся?
Бывают разные ситуации. Бывает, люди боятся. Бывает, люди испытывают некоторую брезгливость к собаке, говоря о том, она слишком слюнявая, она слишком
сильно
пушистая,
пахнет.
Она пахнет и так далее, и так далее. Все может быть. И поэтому формирование, сформированность эмоционального контакта между человеком и собакой – это один из ключевых критериев в принятии решения, а будем ли мы передавать собаку этому незрячему.
То есть я правильно понимаю, что если к вам человек приезжает за собакой, это еще далеко не факт, что он с этой собакой и уедет?
Правильно. Очень правильно, потому что в течение этих двух недель, первое, у них должна сформироваться устойчивая эмоциональная связь, он должен показать, что он заинтересован в этой собаке, что он хочет с ней работать, просто общаться.
То есть у него есть желание научиться.
Да.
Работать с собакой.
И второе, конечно же, он должен освоить те навыки использования собаки-проводника в процессе пространственной ориентации самостоятельного передвижения, которые мы ему будем давать. В итоге он должен сдать экзамен. Без вот всех вот этих вот моментов, которых я упомянул, итоговый экзамен он не сдаст. А если человек не сдает экзамен, мы не можем ему выдать собаку, потому что, опять же, собака останется в неоптимальных для нее условиях, потому что человек не сможет ее содержать, это все-таки живое существо. Пусть она называется техническим средством реабилитации, но все-таки это живое существо, которому требуется определенный уход, который определен нами, и собака передается незрячему человеку по договору. договору безвозмездного пользования собакой-проводником, и, соответственно, в нем прописаны все те условия, которым он должен исполнять при содержании собаки.
Кстати, во-первых, сколько стоит обучение такой собаки, и платит ли за эту собаку человек, которому вы ее передаете?
Как любое техническое средство реабилитации, предназначенное для инвалида в нашей стране, она, собака-проводник, передается инвалиду по зрению бесплатно, но всегда в безвозмездное пользование. Мы продолжаем, даже после передачи, после прошествия лет, продолжаем следить за судьбой наших собак, чутко реагируем на отзывы со стороны окружающих, волонтеров, просто инициативных людей о условиях содержания собаки. И если инвалид по зрению нарушает условия содержания собаки-проводника, то мы такую собаку можем и изъять. Это не часто происходит, но мы это делаем.
Вот как раз здесь я бы хотел сказать, что Артем сейчас так очень корректно, деликатно сказал о том, что школа продолжает следить за тем, как живет собака, за тем, как за ней ухаживают, но вот я знаю из таких вот личных общений, личного разговоров с ребятами, которые работают в школе, что собаки-проводники ни в коем случае не передаются людям, которые страдают алкоголизмом, людям с психическими отклонениями, которые не могут отвечать за себя. И здесь существует достаточно серьезный еще такой отбор в хозяева к этим собакам. То есть потому что любая собака – это живое существо. Да, это то, без чего незрячий человек иногда зачастую, вот то, что называется, ну, мы говорим как без рук, а незрячий человек как без глаз. Но в любом случае мы в ответе за тех, кого приручили. И человек, незрячий человек, который берет эту собаку, он несет за нее ответственность целиком и полностью. Вы знаете, вообще история применения таких собак, она родилась, в общем, подобные школы родились не вчера. И я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и сделать такой экскурс в историю, узнать, с чего все начиналось.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. И сегодня я расскажу вам о собачьей профессии, которая заслуживает самого глубокого уважения. Собаки-поводыри. В этом качестве люди используют своих четвероногих друзей уже несколько сотен лет. Поводыри упоминаются в английском фольклоре XVI века. Песенка называлась «Я был слепым человеком, которого водила собака». Первое описание такой работы было сделано в 1788 году. Незрячий механик Йозеф Райзингер, который жил в Вене, так надрессировал своего питомца, что его слепота иногда ставилась под сомнение. Известно, что в конце XVIII века обитатели парижского приюта для незрячих сами обучали собак-поводырей. Правда, более подробной информации об этом нет. На поток подготовку четвероногих помощников поставили в Германии. В августе 1916 года доктор Герхард Шталинг при поддержке военного министерства основал в Ольденбурге первую в мире школу собак-поводырей. Там четвероногих санитаров переучивали для нужд людей, потерявших зрение на войне. Чуть позже подобные школы появились сначала в Англии. Там, кстати, ее основал русский эмигрант Николай Ляхов. Потом в Америке. У нас таких собак начнут обучать только в середине 50-х годов прошлого века. Сейчас во многих странах есть памятники собакам-поводырям. Но первый монумент в их честь был установлен опять-таки в Германии. В 1928-м на территории Берлинского зоопарка. Стоит он там и до сих пор. Увековеченная в бронзе немецкая овчарка. Что касается породы, то в настоящий момент специалисты отдают предпочтение лабрадорам и золотистым ретриверам. Они доброжелательны, спокойны, физически сильны и сообразительны. Полный курс обучения длится примерно около 2 лет. Основная сложность заключается в том, что мы воспринимаем мир по-разному. Собаки больше полагаются на обоняние и слух. Для человека важнее зрение. Собачий глаз хуже реагирует на цвет. Конечно, это не черно-белая картинка, но разница невелика. Псовые хорошо видят на большом расстоянии, но плохо вблизи. Они более восприимчивы к движению. Для нас важнее детали. Фокусировка дается им сложнее из-за периферийного зрения. Они лучше видят, что происходит по бокам. Например, у лабрадора угол обзора более 200 градусов, у человека всего 90. У нас зрение бинокулярное. Нам важнее видеть, что происходит перед нами. Ну и, наконец, собаки лучше людей видят при слабом освещении, но хуже при свете. Есть множество примеров беззаветной преданности собак-поводырей. Но лично меня больше всего поразила история, произошедшая 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Амар Ривер приехал на работу пораньше. Его рабочее место находилось на 71-м этаже Северной башни Всемирного торгового центра. Когда самолет врезался в небоскреб, началась жуткая паника и толчья. Шансов на спасение у Амара Ривера практически не было, так как он был слеп. Но хозяин не захотел обрекать на смерть свою собаку-поводыря, лабрадора по кличке Дорадо. Он отстегнул поводок, погладил пса на прощание и подтолкнул его к выходу, дав понять, что тот должен идти. Но пес не пожелал уходить. Более того, собака начала головой подталкивать своего хозяина к выходу и вскоре вывела на лестницу, которая была переполнена пытающимися спастись людьми. С 71-го этажа, в толпе обезумевших от ужаса людей, пролет за пролетом, пес вел своего незрячего хозяина. Оказавшись на улице, четвероногий быстро потащил его прочь от здания. Позже Амар Ривер скажет: «Он был готов умереть, спасая меня. Я обязан жизнью Дорадо, моему компаньону и лучшему другу».
Вот такая вот история у собак-проводников, но есть еще и описание в художественной литературе применения подобных собак. И вот мы пока здесь шла эта четырехминуточка наша историческая, мне Артем рассказал очень интересный факт. Пожалуйста.
Да, в романе «Обратный путь» Ремарка в самом конце, после того, как автор рассказал истории всех главных героев романа, автор рассказывает про парад ветеранов войны и в том числе рассказывает, как идут люди, которые получили различные увечья в ходе Первой мировой войны, и в том числе он рассказывает о том, как выступают незрячие воины в сопровождении собак-проводников. Очень ярко можно представить эту картину, этого марша. Буквально слезы наворачиваются, представляя эту картину, при этом это не парад победителей. При этом это парад побежден.
Но вообще Эрих Мари Ремарк, он был прежде всего прекрасным журналистом. И вот все книги, которые написаны, вот я, например, когда читаю его книги, я как журналист, я четко понимаю, что это писано журналистом, потому что очень-очень яркие картинки предстают перед глазами. Артем, как обучаются собаки непосредственно? То есть, я знаю, что у вас на территории школы есть автобус, есть разные, в общем, моделируются ситуации, в которые может попасть человек незрячий вместе с собаками. Но вот все-таки от простого к сложному, это золотой принцип дрессировки, и есть какие-то именно моменты, которые обучаются с точки зрения дрессировки. Вот давайте хотя бы начальные стадии этой дрессировки. Расскажите, пожалуйста, о них.
Да, у нас на территории есть учебный городок, у нас есть специальные теплые помещения для занятий в плохую погоду, но все-таки основные занятия у нас с собаками проходят за пределами территории, в, что называется, в реальных боевых условиях. Очень важные занятия для нас – это выезд в город, когда мы можем познакомить собаку с большим количеством людей, с большим количеством транспорта, с общественным транспортом. Такие занятия у нас проходят два раза в неделю с выездом в соседний город Железнодорожный. Сами мы находимся в микрорайоне Купавна. Да, это небольшой такой жилой массив, где ежедневно работают наши собаки, поэтому нам нужно что-то больше для того, чтобы нагрузить наших собак вот этими условиями, да, чтобы отработать какие-то моменты. И очень важный наш проект с московским метрополитеном, с московским транспортом уже более 10 лет мы обучаем наших собак работе в условиях московского метрополитена еженедельно. Мы выезжаем на занятия в метро и работаем с нашими собаками, и в том числе и с нашими щенками, потому что чем раньше мы начинаем
знакомиться... Социализировать?
Да, знакомить щенка вот с такими сложными условиями, это самые сложные условия для собаки, условия московского метрополитена, тем проще ей будет уже в жизни, уже в качестве собаки-проводника. С точки зрения подготовки собак, хочу сказать, что я имею большой опыт работы с людьми. Я реабилитолог по образованию и 9 лет занимался, работал в реабилитационном центре. И с кинологии и имею отношение как руководитель, но наблюдая за работой своих инструкторов, могу сказать, что это очень сложная работа.
Что, безумно сложно, я бы так даже
да,
сказал.
И каждая собака демонстрирует собственный характер, каждой собаке нужно найти подход. Использование в работе двух основных пород, это лабрадор и тривер, и немецкая овчарка, делит наших инструкторов так условно, да, на специалистов по овчаркам и тех, которые предпочитают работать с лабрадорами, потому что овчарка – это более сложная порода. Работа здесь действительно от простого к сложному. Это постоянные регрессы, то есть это постоянные откаты, которые нужно прорабатывать. Это постоянное возвращение к пройденному для того, чтобы эти навыки, которые им прививаются, они сохранялись. И еще очень важный момент, и вот это на самом деле большее чудо, это вот как раз тот момент, который связан с обучением незрячего человека, у которого нет опыта дрессировки, о работе с собакой. Ведь мы учим собаку ходить на наших маршрутах, тех маршрутах, которые вот у нас в Купавне, железнодорожном, где-то еще.
То есть собака запоминает маршрут.
Маршрут, да. Но приезжая домой, тех маршрутов, по которым ходит незрячий человек, она не знает.
И человек сам должен научить собаку этим маршрутам.
Верно. И мы должны научить его, как ему научить собаку. Вот это магия.
Практически
вот это
с нуля.
Волшебство. С нуля. Именно с нуля. То есть научить собаку вести незрячего человека по маршруту не так сложно. Да? Более сложными моментами являются... там какие-то специфические команды общего курса дрессировки или, ну, например, команда левее, правее, медленнее, быстрее. Мы иногда сталкиваемся с ситуацией, когда взрослые люди не сразу сообразят, где у него лево, а где право, а тут собак. Вот. Поэтому здесь вот эти моменты, они очень важны, и ведь собака проверяет своего владельца каждый день, каждый час, каждую минуту на пределы дозволенного. И если владелец даст слабину и где-то позволит собаке-проводнику схалтурить, не отработать, значит, в следующий раз обязательно...
Но даже не схалтурить, а вот сделать так, как считает нужным собака.
Да.
Но это не всегда правильно.
Да.
Дорогие друзья, я бы хотел вам, во-первых, рассказать о своем опыте работы с такими собаками, потому что мы в свое время снимали проект «Планета собак», и у нас была такая рубрика, вернее, серия программ «Собачья профессия», она называлась «Собачье дело». И мы рассказывали как раз о собаках-проводниках, приезжали вот как раз в Купавну, и мне предложили побыть как раз в роли незрячего человека. Большая съемочная группа, специалисты рядом. Ну, думаю, господи, ну что же, я не справлюсь, что ли? Я-то всю жизнь с собаками работаю. И вот мне надевают на глаза светонепроницаемую повязку. Первое, что я потерял ориентацию в пространстве. То есть я почувствовал, как будто я стою на канате, а канат еще и шатается. Это раз. Во-вторых, все мои знания о кинологии куда-то сразу испарились, потому что я перестал понимать, где у меня собака, а следовательно, я как кинолог не могу ее контролировать, А дальше уже я, в общем, просто понял, что я нахожусь в абсолютно беззащитном состоянии. И вот в такой вот, вот в таких вот очках светонепроницаемых я провел около получаса. И, вы знаете, это, наверное, были одни из самых неприятных вот по времени, наверное, это были самые неприятные минуты, которые я пережил в жизни. Я вот сейчас вот даже с трудом подбираю слова, потому что я вспоминаю этот пережитый мною опыт, и мне, с одной стороны, очень неприятно, с другой стороны, я хорошо помню ощущение, когда я просто вцепился в собаку, вот в эту шлейку специальную, и я понял, что это единственная ниточка моя вот в кромешной темноте. И вот просто, чтобы вы понимали вообще, насколько это сложно, насколько это тяжело и насколько это ответственно. Кстати, об ответственности. Если нас сейчас слышат охранники, продавцы, люди, наделенные властью, обращаюсь к вам. Если вы видите собаку-поводыря, собаку-проводника, если быть более точным, а она всегда работает, такая собака, в специальной шлейке, то запреты, которые касаются «сюда с собаками не входить» и так далее, они на этих собак не действуют, потому что по законодательству Российской Федерации это, в общем-то, и не собаки. Это средство реабилитации. И вот на моих глазах была такая не очень хорошая сцена, когда девчонок, вот, которые были с этими собаками, двух незрячих девушек, не хотели пускать в выставочный зал один, потому что там было написано, что с собаками вход запрещен. И я оказался рядом, вмешался, слава богу, подоспел полицейский, который разрулил эту ситуацию. Так что вот, дорогие друзья, если вы станете либо свидетелем, либо участником подобной ситуации, знайте, это средство реабилитации, это не собака. Но все равно от собачьей темы ты никуда не денешься. Артем, а что происходит с этими собаками после того, когда наступает определенный возраст, и по состоянию здоровья, по возрастным показателям эти собаки уже дальше работать не могут?
К сожалению, продолжительность жизни собаки меньше, чем жизнь человека, и за свою жизнь человек может получить одну, две, даже три, в некоторых случаях четыре собаки-проводника. Что происходит с собаками, которые в силу возраста теряют рабочие качества? Собака всю жизнь помогала этому человеку. Она становится частью семьи этого человека. Конечно, она остается в семье этого незрячего, надо жить. Чаще всего это именно так.
А бывает такое, что собака передается кому-то?
В некоторых случаях, когда связанных, допустим, с кончиной человека, мы можем оставить собаку у родственников, мы можем передавать собак в возрасте до 5 лет. Если собака молодая, если она еще может послужить людям, мы предпримем все необходимые действия для того, чтобы собаку вернуть в школу, переподготовить и передать другому незрячему. Если такой возможности нет или собака в возрасте, мы ее...
Дорогие друзья, я думаю, что у нас сегодня получился такой, во-первых, интересный разговор, а во-вторых, добрый разговор, потому что мы говорили о собаках, без которых мы до сих пор обойтись не можем. А для некоторых из нас, людей незрячих, это единственная ниточка, которая связывает их вообще с окружающим миром. У меня сегодня был в гостях Артем Останин, генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Артем, спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо за вашу работу от всех наших радиослушателей. Низкий вам поклон.
Спасибо.
Дорогие друзья, зов предков, Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Пока.